Пустая полка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Сегодняшний гость книжной полки – Александр Сергеевич Донских, писатель. С недавнего времени, а конкретно с 18 апреля этого года, главный редактор журнала «Сибирь». Как известно, журнал «Сибирь» – это литературно-художественный, культурно-просветительский журнал писателей Восточной Сибири. И вот в этом году вышел уже первый номер этого журнала, номер один за 2016 год, но тогда еще Александр Сергеевич не был редактором, а был заведующим отделом прозы и критики этого журнала. Тем не менее, вначале мы поговорим с Александром Сергеевичем конкретно об этом номере. Добрый день, Александр Сергеевич.
Здравствуйте, Римма Григорьевна.
Давайте поговорим о первом номере этого журнала. Что для него характерно? Он по объему такой плотненький,
впервые такой плотненький, толстенький
журнал. Почему так получилось? Потому что, во-первых, здесь много интересных таких, с моей точки зрения, работ и в прозе, и в поэзии, и в каких-то очерках художественных, и критике литературной. И так далее, да. Ну, давайте вот поговорим. С вашей точки зрения, какие вот вам кажутся удачные публикации? Может быть, уже какие-то читательские отзывы поступили на них?
Отзывов не было. Но что сказать по материалам, они мне все нравятся. Я над ними работал, все их прочитал, отчасти редактировал. Вот прежде всего, вот обратите внимание на весьма любопытный материал, связанный с именем Петра Поликарповича Петрова. Это известный писатель, расстрелянный в 1937 году по навету. Материал принадлежит Александру Лаптеву.
Называется «Колымские пути
перепутья». Да, «Колымские пути перепутья».
Я вас перебиваю, потому что лично я считаю эту публикацию одной из лучших работ Александра Константиновича. Я очень внимательно, да, прочла первый раз, потом еще. Для меня вот имя Петра Поликарповича, оно как-то давно ассоциируется с не только с иркутском и сибирской литературой, но дело в том, что он родился в Красноярском крае, был участником гражданской войны, и первое вот такое знакомство я получила, извините, что я вас перебила, в командировке в Манском районе Красноярского края, там, где была, вот, в общем, эта республика, да, потом Степно-Поджейская. И мы поехали в селе Ермаковском, когда вот уже мы были, поехали по вот этому тракту, соединяющую, ну, так, Хакасскую тогда и юг Красноярского края с Тувой, по Саянам, да. И я тогда только узнала, что вот эта Степно-Баджейская республика, все вот эти вот, они по этим Саянам прошли, ну, в Кызыл, огромную такую дорогу, а Петров возглавлял, был своего рода комиссаром и газету издавал в пути. Притом они шли не просто партизаны, вот там мужчины с ружьями, там со всем оборудованием, обмундированием. С ними были женщины, дети, старики. Они со скотом шли, там и коровы, и все вот эти вот. Понимаете, когда вот едешь по этим горам, ты начинаешь удивляться, как это было. И вообще начинаешь понимать, ну, всю вот глубину той трагедии гражданской войны. Вот для меня это было совершеннейшим потрясением. Ну и потом вот, конечно, здесь в Иркутске, вот уже когда я начала работать в нашей библиотеке Потанинской, у нас в Петрове книг достаточно много. И, естественно, какие-то иркутские страницы, они тоже как-то отозвались.
И вот эта гражданская война в судьбе Петра Поликарповича закончилась вот этой трагедией, расстрелом в 1937 году. Александр посетил Колыму, проехал по этим дорогам, посмотрел, посетил бывшие лагеря, весь этот ужас увидел. Действительно, очерк полезный, насыщенный фактическим материалом и живописными зарисовками. Настоятельно рекомендую нашим читателям.
И самое главное, фотографии еще. Пусть они хоть сделаны у него на камеру сотового телефона, но тут, правда, несколько есть и других. Он молодец, он все вот эти рудники, на которых работал Петров, где вот был, он все поместил там. А потом там не только фотографический материал, то есть приведены источники исторические, кроме того, он как бы иллюстрирует это из произведений художественной литературы, в частности, и Жугулина, и Жонова, и Гинзбург, и, конечно, Шаламова, которые были узниками этих лагерей, и им посчастливилось все-таки остаться в живых, в отличие от Петра Поликарпыча. Но что меня очень, вот знаете, Александр Сергеевич, поразило более всего, писать о такой теме очень трудно, в особенности в наше время, когда как бы уже гражданская война давно окончилась, но в головах у нас и у многих она продолжается. И того свидетельств каждый день
мы получаем. Но это мы не будем говорить о переименовании улиц.
Это отдельная тема. Я хочу сказать, что, понимаете, все-таки вот одни за то, что правы были, когда это. Но дело в том, что вот Александр Константинович, он не политизирует свой очерк. Он просто говорит о том, как каждый отдельный человек, как личность, должен поступать в таких трудных жизненных обстоятельствах, чтобы остаться все-таки человеком и не скатиться в том, чтобы стать на тех, кто там злодеяния творит и так далее.
Совершенно с вами согласен.
Вот в этом я вижу очень такую главную, наверное, тему его и заслугу. И очень желаю, чтобы Александр Константинович написал все-таки полную биографию Петра Поликарпыча, потому что в последнее время, вот знаете, как-то много очень издается вот этой литературы, здесь и Варламов там писал, и Прилепин, и Дмитрий Быков, небезызвестный. И я думаю, что вот эта книга о Петре Поликарпыче, она вполне в серии ЖЗЛ может быть издана.
Ждем книгу.
Ждем книгу. Так и скажем.
Да.
А пока рекомендуем, конечно, читателям ознакомиться с этим очерком хотя бы, потому что во всех библиотеках города этот журнал, слава богу, есть. Ну что ж, я вас перебила.
Да, я бы хотел сказать о стихах этого номера. Стихи отличные, очень много отличных стихов, но я бы хотел остановиться на стихах Юрия Ивановича Баранова, потому что он в этом году отметил свое 70-летие. Журнал ему пожелал крепкого здоровья, творческого долголетия, бодрости духа. Это очень приметливый художник. Детали у него играют, и он не просто человек очень талантливый, он и огромного жизненного опыта. И какое стихотворение не возьмешь, везде опыт и талант. Душу хранит в сундуке, где нафталин от моли, ее бережет от ран, страданий и тяжкой боли. Глупая птица душа рвется взлететь в поднебесье. Душу в сундук нельзя, ей бы хорошую песню. А в песенной мастерской чурки да стружки рядом, крылья вольных затей покрыты ржавчиной ядом. Умерло, не срослось, нерв променял на золото, и под умелой рукой плющатся рифмы молотом.
Здорово.
Чудесно. Молодец, а, Юрий Иванович?
Хорошо. Да. А я бы, знаете, еще отметила вот, что некоторые такие литературно-критические материалы, которые о поэтах говорят, в частности, например, Арнольд Харитонов, он опубликовал вот небольшое такое эссе, или, можно сказать, статью небольшую.
Любовь Сухаревской вы имеете в виду.
Любовь Сухаревской.
Да, ушедшие от нас поэтессы. Живите все, пока живу, когда умру, живите тоже. Чудесные слова. А жизнь-то какая у нее прекрасная, у Любови. Сколько трудов, забот. и забота о других людях.
И опять же, вот здесь Харитонову удалось как-то все и рассказать и о жизни ее, и личной, и совместить ее с ее творчеством.
Да. И они были друзьями большими, да. Да. И, конечно, такая потеря для Арнольда, это очень существенно. Отличный материал.
Ну, это не отличный. Только для него, это вообще для
конечно,
читателей.
Конечно, я имею в виду для него, что... как для автора этого материала.
Ну, она была вообще человеком, который глубоко интересовался иркутской культурой, и глубоко не только там поэтическим творчеством или там прозаиками, писателями. Она писала на театральные темы.
Она была берегиней иркутской да. культуры.
Вот видите, берегиней. Как здорово вы говорите.
Да, да, да.
И хорошо, что вы, конечно, отметили вот это. И еще я вот отметила материал, который здесь был. Это материал, посвященный тоже одному из наших писателей, Леониду Ивановичу Бородину. Там интересный
да,
такой
да,
очерк
да.
о его творчестве.
Вот. Вот слова из его произведения, взятые Ириной Прищеповой, автором этого очерка. «Все чувства превратить в любовь». Вот вы понимаете, все чувства. Вот обратите внимание, все, именно в любовь. Это как девиз его жизни. И эта мысль проходит через многие его произведения, через его деятельность, в частности, деятельность главного редактора журнала «Москва». Да.
А что мне еще было интересно?
Да, Ирина-то Прищепова, она как бы вот соседка, что ли, его, она хорошо знала его. Они на Байкале жили одно время рядом.
Она тут рассказывает о его первой детской влюбленности, девушке, которая, или девочке, которая стала как бы прообразом героини вот этой повести «Год чуда и печали», которая критика назвала одной из самых лучших его повестей, вообще лучших повестей, вот где-то во второй половине XIX века в русской литературе. То это действительно так.
И он, кстати, тоже так же считал и неоднократно высказывался на эту тему. И в открытую, в общем-то, недоумевал, почему все же ее не экранизируют.
Действительно.
Да, и по сей день не экранизировали. Это готовый сценарий, изумительный сценарий. Там есть все. Сюжет, лирика, любовь, жизнь полная. Жизнь, полная
чаша.
Ну,
нам лучше, наверное, экранизировать какую-нибудь повестишку про каких-нибудь бандитов.
Ну, позанимательнее что-нибудь.
Позанимательнее.
Попошлее.
А там что, там выстрелов нет, ничего такого нет. Зачем же ее экранизировать?
Да, там о том, что все чувства нужно превратить в любовь.
Что и сделал это. И вот очень еще здорово то, что практически мы знакомы с этой девушкой. Она нам даже подарила...
С Ириной Александровной,
да,
вы имеете
в виду? Нет, не с Прищепой, а с прообразом, так сказать.
А,
Теперь она уже, конечно, бабушка, да, вот, которая послужила прообразом. Она нам подарила... Собрание сочинений, которое редакция журнала «Москва» издала уже после смерти Леонида Ивановича, она нам подарила его. Почему? Потому что посчитала. Когда-то она услышала передачу на радиоканале или еще где-то и знала, что в интернете еще посмотрела, что у нас там есть Леонид Иванович, какая-то статья. Она решила подарить ее. А когда она продолжает с женой, вдовой ныне уже Леонида Ивановича, поддерживать какие-то связи, она ей позвонила или написала и сказала, и та ей возместила, ей прислала еще одну вот эту, понимаете? И мы сейчас совершенно вот имеем это уникальное абсолютное издание, и ну как-то душа согревает, да, что есть вот такие люди, которые действительно могут знать, помнить, и когда вот... Бывает так, что едешь мимо Маритуя, да, на этой Кругобайкальской, всегда очень трепетно вспоминаешь эту повесть и вообще творчество Леонида Ивановича Бородина. Ну, еще, конечно, вот и мне более почему-то в этом номере, знаете, что еще поразило? Поразила еще статья, которая рассказывает о творчестве Евгения Варламова. Просто как правда, да? Андрея Мирошникова.
Да, Андрей Мирошников. Действительно, имя подзабытое.
Да.
Несправедливо подзабытое. И Андрей приложил немало усилий, чтобы все же донести до нас это имя. память об этом замечательном художнике.
Ну, еще хорошо то, что вот вы открываете этот журнал главами из романа Олега Слободчикова «Первопроходцы». Олег Васильевич, как известно, автор романа «Похабовы». Дальше этот «Первопроходцы», этот роман как бы продолжает.
Да, у него вот несколько эту... романов, сейчас в Москве романы.
Эпопею. Романы.
Да, да.
И еще вот удачи этого номера, я полагаю, что вы и в последующем, наверное, сохраните эту вещь, является то, что вы знакомите под рубрикой «Эхо года литературы», а мне кажется, что это эхо должно продолжаться и дальше, вы представляете новые книги иркутских писателей. Притом очень здорово то, что вы не делите их на из того союза, да, из другого союза.
Все здесь, и классики, и из того союза, и из этого, и самодеятельные даже художники, все это интересные вещи. Но вот обратите внимание, здесь размещена рецензия на книгу «На родине» Валентина Григорьевича Распутина. Угу. Это последняя книга, которую лично он сам составил. «Болотное гнездо» на нашего земляка Валерия Хайрюзова. Отличная вещь. Подборка повестей, рассказов.
Ну, вот сейчас
Байкальская Переделкина нашего дорогого Владимира Петровича Скифа наконец-то вышла в Москве. Мы печатали, 1.5 года печатали отрывки из этой рукописи, и вот, наконец-то, книга.
Ну, меня радует то, что вот, в общем, многие книги иркутян вышли в серии «Сибириада». Это очень... читаемая,
большим спросом
и любимая.
Пользуется «Даль сибирская» Василия Шелихова, угу. Мы его еще знаем как Гинкулов. А вот «Не оглядывайся назад» Владимира Максимова, наконец она появилась в Москве. «По прозвищу Пенда», я уже говорил, Олега Слободчикова. «А поле сражения» Станислава Китайского. «Сколько лет она ждала своего часа», и вот наконец-то в Москве опубликовано. Из классических «Шаг за шагом» Иннокентия Амулевского. О том, какой был Иркутск во второй половине 19 века, чем он жил, куда шел. А «Ростань» нашего Альберта Семеновича Гурулева, друга Валентина Григорьевича Распутина. А «Русь земная» Валентина Сидоренко. У Юрия Баранова «Град небесный» и так далее. Ну, действительно, тут где-то около 15 книг. В том числе, как вы правильно подметили, из того союза от Артема Морса, например, книжка.
Ну, что характерно, она, по-моему, в Москве вышла.
Да, она московская, да.
Из издательств.
И Светлана Михеева вот выпустила книгу в прошлом году.
Ну, кстати, выходили в прошлом году еще книги, которые в ваш перечень не вошли, но я думаю, в последующих
Во втором номере я вам прямо сейчас могу сказать. Совершенно верно. Вот могу вам сообщить, что вышла книга Ивана Комлева «Ковыль». В свое время, советская, эта повесть была издана тиражом в 3 миллиона экземпляров.
Неплохо.
Да, сейчас уже об этом только можно мечтать. Михаил Тарковский рядом с нами живет, в Красноярске. Наш писатель в Эксмо. Вышел его роман «Тойота Креста». Довольно известный роман. Но издавался в основном в Красноярске.
Но он очень известный писатель, он не только в Красноярске, он, во всяком случае, в центральных журналах публиковался, а кроме того, он известен еще и тем, что родственник Тарковского.
Да, Андрея Тарковского, угу. Да, он племянник ему. Мы сообщаем о книге Виктора Бронштейна, даже о двух книгах, «Маятник бизнеса» и «Лабиринты судьбы». Я их все прочитал, с увлечением. Это
я не читала, я только прочла в литературной газете на них отзывы положительные, которые mm-hmm. говорят о том, что вот Бронштейн раскрывает механику, что ли, вот этого самого российского бизнеса конца 90-х, начала 2000-х годов.
Да, обе книги, это захватывающие, как иной детектив, это бизнес-истории с бандитскими опасностями 90-х и нынешних годов, с предательствами, обманом близких, помощников и партнеров и так далее, и так далее. Настоятельно рекомендую.
Рекомендуйте, хорошо, но дело все в том, что тиражи-то книг...
Да, тираж здесь неплохой, в общем, в интернете эта книга продается.
Я знаю.
Да, можно заказать ее.
Продается, для того, чтобы купить, надо иметь.
Конечно, небольшие деньги надо иметь, «Время» строкой «ТАСС» Владимира Ходя. Толстенное книжище. Кажется, что не прочитаешь ее. Но я когда сел за нее... Я за неделю ее прочитал. Настолько это увлекательно, здорово. Представлена жизнь 80-х, 90-х и вот немножко нынешних лет.
Мы о ней рассказывали уже,
да?
Нашим слушателям. У меня была передача специальная с Ходием.
А вот Владимир Скиф и стихи уже написал именно на эту книгу, и мы поместим во втором номере.
Да?
«Приходит время мемуаров, воспоминания о былом, хотя из мученных и старых не вижу здесь и за углом. Пока мы радостны и живы, родное слово наш удел, и пишем мы не для наживы, а для конкретных добрых дел, чтоб память русская не слабла, чтоб в мире истина жила, и сила русская не дрябла, а возвышалась, как скала. Да, время ценное приходит, ходящими находит нас, и ходит, ходит, и находит в себе самом живой рассказ».
Ну что ж, неплохо. Надо только пожелать нашему уважаемому поэту не терять этого поэтического задора и откликаться такими же строками, бьющими там прямо в цель,
ну, Владимир Петрович это умеет.
На каждую публикацию наших авторов.
Да, да.
Но я полагаю, что каким-то образом во втором номере, наверное, будет эта тенденция продолжена. Но мне хотелось бы кое-что сказать от имени наших читателей, да, которые уже успели познакомиться вот с первым номером, и мне пытались сказать, что очень, конечно, хорошо то, что вы публикуете в поэзии, есть у вас такой раздел памяти тех или иных поэтов. В данном случае, в первом номере, вот здесь, памяти Сергея Есенина. Но это очень хорошо, но тут получается, что это как бы венок поэту.
Венок, вот. Совершенно верно.
Это своеобразный венок,
да? К его юбилею,
да? Венок. К его юбилею.
Конечно.
Когда это, ну вот как мне, например, любители нашей там поэзии, те, кто читает журнал, они говорят, мы понимаем, когда были бы просто вот написано, что Сергею Есенину посвятили там свои стихи, такие-то, такие-то поэты, а вы бы в основном, ну, они так говорили, опубликовали именно стихи, тексты сибирских поэтов, иркутских там или сибирских.
Называю, здесь Анатолий Змеевский.
Так, я знаю,
да.
Мы видим, что здесь есть.
Владимир,
но здесь
Скиф,
много
Куритин.
Есть тех стихов, которые входят во все хрестоматии, которые читатели могут, извините, ну, взять и прочесть, что если просто они будут каким-то списком перечислены, читатели могут их найти. Почему я это говорю, да? Потому что я хочу вам сказать следующее. Здесь был опубликован в первом номере очень интересный материал «Большие коты. История биостанции»,
да,
нашего,
да,
долгожителя Бориса Алексеевича Демьяновича.
Впервые журнал «Сибирь» печатает автора, которому исполнилось 100 лет.
Но дело в том, что вот вы здесь практически вскользь упомянули, что ему 100 лет, и совсем не написали. Понимаете, иркутяне еще, может быть, и знают о Борисе Алексеевиче, потому что он вот неоднократно бывал и в этой студии, мы его записывали, и в других, там, на областном радио, и так далее, и потом во всех библиотеках даже иногда бывал, потому что записки иркутянина проводились, так сказать, встречи и со школьниками. Ну, а в других-то территориях о Борисе Алексеевиче практически не знают. Неужели, как мне говорят, не было возможности хотя бы на одну страничку написать об этом человеке? Кто он такой, да? Жизнь его интересная. Ну, я не буду повторять все, да? Но они считают, что вот это вы большое такое упущение. Вот.
Ну, журнал-то литературный, и мы иногда, да, помещаем иногда краеведческие материалы, исторические. Вот выпал.
Не совсем он у вас, так сказать, литературный написано, культурно-просветительский.
Сдаюсь.
Нет, ну, я читаю на обложке журнала. Вот, если культурно-просветительский, стало быть, вы должны и просвещать. Вот, и так говорить.
Учтем.
Ну что ж.
Учтем.
И вот, вот это вот, мне кажется, до какой-то степени можно было бы где-то и учесть. Конечно, всего не учтешь, тем более, что вроде бы и много авторов, которых следовало бы и упомянуть. Ну, а теперь уже дальше, наверное, это ваша будет издательская политика как главного редактора. Вот как вы собираетесь планировать ее? Отойдете вы от генеральной линии, которая была в прежние годы? Дополните чем-то интересным?
Генеральная линия будет прежней. Все литературные силы Сибири, Иркутска, Иркутской области, приходите к нам. Со всеми будем работать. Неважно, к какому союзу писателей вы причислены или сами себя причислили. Союз российских писателей или писателей Союза России, или областная писательская организация есть у нас и такая. Пожалуйста, не прячьтесь, как партизаны где-то там в своих творческих лесах. Приходите, будем со всеми работать.
Ну, я думаю, что услышит, кто хочет услышать, и действительно придет, и какими-то объединенными усилиями журнал «Сибирь», ну, объединит действительно разные творческие силы, разные направления, потому что чем разнообразнее палитра вот этих художественных произведений, тех, наверное, интереснее.
Да, вот обратите внимание на надпись на обложке над «Сибирь». Журнал писателей России. Тут не указана никакая организация. Это здесь писатели России.
Что ж, хорошо. Желаем вам таких творческих успехов в вашем новом поприще. Еще хотелось бы пожелать, вот там иногда молодежь говорит, что, ну, знаете, один журнал на библиотеку, когда возьмет один человек читать, 2 недели, в лучшем случае, а то и задержит, может месяц прочитать, когда будет другой, очередь дойдет. Вам надо непременно, да, выходить в интернет, выкладывать журнал.
Серьезно задумались уже об этом, надо искать спонсоров, и я думаю, что примерно где-то, ну, может быть, через полгода, может, чуть побольше пройдет времени, мы все же откроем сайт журнала «Сибирь».
Надо открывать сайт, потому что, ну, как-то не солидно. Журнал писателей России, и, извините, и он позиционирует себя, а сайта своего не имеете.
Отстали от жизни, точно.
Отстали от жизни. Куда даже, ну, я не буду говорить библиотеки, но, во всяком случае, имеют. А вы, ну, как так-то?
Ну, хочу тоже вам сказать, макет журнала все же представлен в интернете, на сайте Молчановки.
Я это знаю, макет макетом.
Да, ну, понятно, что надо продолжать работу, конечно, продолжать работу в интернете с молодыми читателями, с этими писателями, все это правильно.
Ну и еще, Александр Сергеевич, мне вот там стало известно, что вы буквально на днях улетаете в творческую интересную командировку.
Германия,
поделитесь.
Германию.
Да, чем она вызвана?
Я издаюсь
причина.
В Германии на немецком и русском языках. Кстати, там русскоязычных проживает, по разным данным, от 5 до 6 миллионов человек. И вот меня пригласили от института славистики Берлинского института принять участие в 10-м германо-российском форуме. На этом форуме собираются бизнесмены, политики, деятели культуры со всей России и Германии. На его площадках происходят разные встречи, ну, тоже по разным подсчетам, от 120 до 150 тысяч посетителей вот этих встреч. То есть в Германии огромный интерес к России.
Это очень интересно, потому что сейчас, вот, если судить по нашим средствам массовой информации, так, там, по интернету и там газетам, и различным там сайтам, ток-шоу телевидения, в общем, разброс там мнений разный абсолютно. То нам говорят, что немцы там совсем уже забыли,
нет,
о том,
нет, нет.
То
они тянутся к России.
Тянутся,
они
то тянутся. Не тянутся.
Они вот чувствуют в нас правду. Они не хотят верить этим СМИ, всей этой лжи. Они от всего этого устали.
Вот
им хочется
хорошо.
Живого общения с российскими литераторами. В частности, делегацию нашу возглавляет главный редактор литературной газеты Юрий Поляков.
Вы знаете, вы не будете возражать, если по приезду из этого, ну, по мере того, как вы будете свободны, вы придете сюда и расскажете
добро
нашим слушателям.
Спасибо.
О том,
спасибо,
какое впечатление сегодняшняя Германия на вас произвела, и состояние ее культуры, и что немцы думают о нас, русских, и что нам вообще ожидать в дальнейшем от общения с ними. Хорошо, договорились?
Добро.
Это будет, я думаю, интересно из первых уст услышать. Ну, а потом вы, наверное, напишите и опубликуете свои впечатления об этих встречах на страницах Сибири. Ну, а мы пораньше, чем вы в журнале выложите это все,
будет,
узнаем.
Будет. Кстати, я хотел вот еще по второму номеру поговорить.
Давайте.
Да, вот мы вспоминаем одного поэта, Георгия Кольцова. Жил он, родился, да, в Иркутске, но вот умер в других краях, довольно молодым.
Интересный поэт.
Да, я захвачен его стихами. «Дожди на трассе, в просень, по сопкам, опоры пройдут вслед за просекой, осенью выцвели к будке прибитые лозунги, планы, расчеты, на стены столовки развешаны, графики к черту и все обязательства к лешему, станешь так вроде не вальщиком леса, а лодырем, вышла из моды в тайге любоваться природою». С кешкой в свой отпуск за этим спасаемся на море. В дождь тяжело пусть, но это не главное. Если нет мужества, можно зачахнуть здесь заживо. Я думаю, как это все же перекликается с нашей современной действительностью. Если нет мужества, как же жить в современном мире?
Да, в общем-то, в Сибири всегда... И в Иркутске были интересные авторы, и прозаики, и поэты. И, естественно, ваша задача, да, донести вот тех, кто уже ушел, да, тех, кто еще живет, вот, и продолжает творить, познакомить с их творчеством. И я желаю вам на этом поприще всего доброго. Думаю, ко мне присоединятся слушатели, и желаю... успехов вот этих вот, понимания
какого-то. Большое спасибо,
Римма
Григорьевна. А я пользуюсь случаем, еще раз обращаясь к авторам Иркутска, Иркутской области. Уважаемые авторы, приходите в редакцию журнала «Сибирь». Мы вас ждем. К какому бы союзу писателей, каким бы убеждениям вы ни принадлежали, приходите. Будем сотрудничать.
Ну что ж, еще раз пожелать вам успехов и в вашей поездке, и в творчестве вашего личного плана, и как главного редактора журнала «Сибирь».
Спасибо большое. До новых встреч.
Понимающих читателей. До новых встреч.